Второй вопрос. Ты говорил про абсурдизм, который не является частью экзистенциализма, как про умственную импотенцию. Можно ли, если очень захотеть, причислить к импотентам и представителей радикального скептицизма? Да, ими проведена нехилая умственная работа для того, чтобы ставить под сомнение все и вся. Но в конечном итоге они утверждают, истины нет, объективной основы знания нет, чего-либо утверждать не имеет смысла, поэтому можно расходиться, ребята. И как дальше жить, как осуществлять прогресс, если знание не имеет объективного подтверждения. Ну, прогресс, есть мнение, что прогресс, он, в принципе, идет сам по себе, то есть тебе не нужно как-то это дело формулировать. Сторонники позитивистской науки пишут мне в комментариях о том, что нет, научный метод есть. Научный метод, ученые, замечательно, отлично. Они просто не понимают, о чем идет речь. Дело-то как раз в том, что я подхожу к науке как раз с той точки зрения, что вот когда философы пытаются научный метод вывести, да, как сформулировать его каким-то образом, выясняется, что научного метода нет. Вообще понятие научный метод – это философское понятие, это абстракция, ее в реальности нет и быть не может. Наука имеет место как процесс. Это объективный процесс, он просто идет. Я не говорю, что это какой-то прогресс, движение к чему-то совершенному и так далее. Но вот наука как процесс, просто придумывание новых вещей, объяснение некой реальности там, и так далее, он имеет место. Он не имеет каких-то своих четких правил, принципов и прочего, но ничто не имеет этих четких правил. Ни история, ни политика, ничего. Там можно какие-то закономерности выявлять, но они все временные, они перестают действовать в какой-то период, собственно, движения истории. Вот, то есть, понимаете, в чем дело? То, что нет объективной основы знания, не значит, что нет знания. Да? Просто у него основы нет. Она, знание, оно основано на самом себе, так или иначе. То есть всегда есть какие-то аксиомы, которые... В любой системе есть некие аксиомы, которые нельзя доказать в пределах этой самой системы. Да? То есть как бы взять ту же логику. Да? Логика. Ну нет ничего совершеннее. Нет знания совершеннее, чем логическое знание. Оно идеально абсолютно по сравнению со всем остальным, что мы имеем. Но тем не менее оно основано на трех законах логики. Первый закон – закон самотождества, то, что А равняется А при любых значениях А. Вот. Второй закон – то, что утверждение не может быть истинным и ложным одновременно. Это закон непротиворечия. И третье, что утверждение обязано быть либо истинным, либо ложным, и третьего не дано. Это закон исключенного третьего. Эти законы ничем не подтверждаются. То есть их можно оправдать только чисто со структуралистских позиций. То есть вот они друг за друга держатся, они формируют структуру, для которой они важны. Да? То есть их можно воспринимать как символы. Вот как, знаете, в структуралистской лингвистике они как рассматривают значение слов. Значение слов они рассматривают как отношение между словами, прежде всего, то есть разница между словами. То есть кошка, она является кошкой, потому что она не является собакой, прежде всего, и вообще не является ничем, кроме кошки. Более того, кошка, она как бы принадлежит к вот таким вот классам, то есть там кошачьи, например, то есть семейство кошачье, то есть слово кошачье, кошачье, это гипероним по отношению к слову кошка, лев и так далее. Слово кошак – это синоним по отношению к слову кот. Вот. И так далее. Всякое такое. То есть темные и бледные – это как бы противоположности, да, и прочие всякие слова, они имеют какое-то отношение. Там косяк, слово косяк, оно вот в значении косяк двери, оно метонимично по отношению к слову дверь и прочее. То есть слова, они, значение слов образуется из отношения между словами. Также, в принципе, можно оправдать любые вот эти вот базовые положения в той же логике, что закон не противоречия, он как бы как-то относится ко всей логической системе так, что вот как бы без него ничего бы не работало, да, и всякое такое. То есть, но это не работает как формальный аргумент. То есть, там можно нарисовать достаточно привлекательную картину для нашей гносеологии, для нашей эпистемологии, но невозможно записать это в формальном виде, так, чтобы это работало как аргумент. Да, то есть скептицизм в какой-то степени, да, то есть что делает скептик? Скептик вырабатывает ряд аргументов против положительных, позитивистских, позитивных утверждений своего противника, и потом эти аргументы использует. Аргументы эти примерно одинаковы, просто нет, нет, нет и нет, сформулированные по-разному. Однако они валидны, потому что это негативные аргументы, они не требуют подтверждения зачастую. Они требуют подтверждения, только требуют аргументации, только если позитивное утверждение до этого имело аргументацию. То есть тогда нужно уже спорить. А в целом скептик, он, скажем так, экономит энергию, да, расходующуюся на работу мозга. Он ее, безусловно, экономит, но любой системный философ также экономит энергию. Логик экономит эту самую энергию тоже, потому что мыслительный процесс, как бы, там проведен аутсорсинг мыслительного процесса в некую интеллектуальную, там, надинтеллектуальную систему, систему понятий. То есть, если ты говоришь с гегельянцем, то он сыпет гегельянскими клише в тебя, там, всякое снятие, там, если он марксист, там, отчуждение, там, и прочее. То есть, идет вот этот вот словесный понос каких-то терминов, которые все держатся друг за друга. И если ты как бы не прочитаешь Гегеля, Маркса, Кожева, то ты не поймешь, о чем они говорят. Потому что их мыслительный процесс, он приостановлен в пользу вот этих вот всяких фраз, в которых зашифрованы как бы некие образные мыслительные последовательности. То же самое в формальной логике на самом деле, только основная разница в том, что формальная логика работает, а диалектический метод не работает.